вы говорите мили. Положить на мили с приборы.
Я его что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 7 ноября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сегодня у нас инициатива ввести запрет на приготовление еды в магазинах и торговлю уже готовой едой. Это инициатива группы депутатов от фракции «Справедливая Россия». Законопроект направлен на регулирование работы торговых сетей. Последнее время у депутатов много инициатив, которые так или иначе, по идее, должны касаться того, что происходит в торговых сетях, но в данном случае депутаты говорят следующее. В пояснительной записке отмечено, что сочетание торговли и готовки еды несет серьезные риски для здоровья покупателей. Это могут быть выпечка, салаты, десерты. Вот это все, видимо, депутаты считают, что нельзя делать в магазинах. Ну и если даже это делается не в магазинах, фасовать в магазинах тоже неправильно. Есть там и еще много инициатив. Но давайте мы сосредоточимся именно на этой и в этом часе как раз на эту тему поговорим. Здесь кандидат медицинских наук и эндокринолог, терапевт, нутрициолог Диана Генварская. Диана Игоревна, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Здесь кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии в университете имени Плеханова Елена Мясникова. Елена Николаевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Параллельно следим за пробками на московских дорогах. Уже 6-бальные. Нам, кстати, больше, чем 6 баллов сегодня не обещают. 6 баллов сейчас, 6 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера, но есть одна деталь тревожная. Дело в том, что нам 6 баллов обещали только на 6 вечера, а сейчас 5 вечера и уже 6-бальные пробки. Значит, может быть, будет и хуже. Следим за этим. Срочное сообщение. Техническая неисправность. Вот причина крушения вертолета в Дагестане. Вот продолжаются молнии на эту тему. Только что пришло такое вот сообщение от оперативных служб региона по ленте ТАСС. И тут же про другую историю о посадке самолета Airbus в кукурузном поле в Подмосковье. 6 лет назад только что опубликован полный окончательный отчет об этой посадке. И вот там говорится о том, что, соответственно, проблемой стало столкновение с чайками. Но судя по тому, что вот сейчас происходит на лентах информационных агентств, окончательный отчет был подготовлен в 2021 году, но до настоящего времени опубликован официально не был. Пишет об этом агентство ТАСС. Соответственно, значит, стая чаек индивидуальной массой отдельных особей более килограмма 130 граммов, подпадающих под сертификационную категорию «большая птица». Вот как прямо написано в этом документе. Следим за этим. Возвращаемся, точнее, начинаем обсуждение темы. Запускаем голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». А где оно? А вот оно. Соответственно, заходим в телеграм-канал «Радио говорит Москва». В России предложили запретить готовить и фасовать еду в магазинах. Что вы об этом думаете? Первый вариант. Надо запретить готовить еду в магазинах. Второй вариант. Ну, значит, фасовать вроде как можно. Надо запретить фасовать еду в магазинах. Вот это перебор уже. Значит, третий вариант. Надо и готовить запретить, и фасовать запретить в магазинах. И четвертый вариант. Ничего из этого делать не надо. Посмотрим, что получится. 130 человек уже проголосовали. Диана Генварская. Диана Игоревна,
да,
запретим готовить еду и фасовать?
Ну, вообще, конечно, это давно было важно хотя бы обсудить, не говоря о том, что сделать, потому что разгул того, что сейчас существует на каждом углу, где не соблюдаются ни технологии, неизвестны продукты производители, непонятно, в каких условиях вообще происходит сам процесс производства, никто же за этим не следит, в этом проблема. И если бы это было бы, ну, хотя бы хоть регулировано хоть в одном из этих категорий, уже мы можно было бы говорить о том, что какие-то части, допустим, комбинации еды, которые человеку можно было бы дать, особенно если говорить еще о персонализации еды, потому что, в принципе, по-хорошему сейчас уже все медицинское сообщество начинает приходить к тому, что едой лечим, да, как я, как врач-диетолог, вот то, что вы еще не сказали, могу сказать, что мы занимаемся лечением, питанием, и важно еще понимать, что из этого переваривается, как это вообще, не дает ли это лишних ядов для тебя три раза в день, не говоря о том, что соблюдены нормы безопасности.
Но погодите, значит, давайте все-таки разберемся. Ведь, например, салат. Любой салат. Он же где-то все равно приготовленный. Вы в принципе против подобного рода продуктов?
Ну, салат, я не против салата, ни в коем случае.
Нет,
я против
готового
того, что
салата,
готово...
продающегося в магазине.
Да, вот это уже вопрос со знаком серьезного вопроса. Потому что там есть среда.
Салат оливье.
Да, оливье. Вот, например, берем там, где есть майонез. Любимый всеми, прекрасная среда для размножения всего, чего можно.
То есть даже если это промышленное производство, где-то за пределами магазина, это тоже неправильно.
Да, потому что не соблюдается очень часто качество этих продуктов.
Но тогда это про другое. Мы-то говорим о том, чтобы это вот в магазинах.
Самофасовка в магазинах. Давайте определимся, где это делалось. Вот вы сейчас уже путаетесь в показаниях. Вы сказали, до этого производственный процесс, который до был магазин, а другое дело в самом магазине.
Вот
тоже,
я поэтому
тоже,
уточняю.
Тоже вопросы, потому что, например, самое большое количество осложнений, если вы знаете, в реанимации, причем там, где идет растворение поджелудочной железы, это после массового приема салата оливье во время новогодних праздников.
Но мы не знаем, покупали ли они в магазине.
Не-не-не, подождите, там дело не в магазине, а дело в том, что при сочетании определенных продуктов некоторые виды блюд нашей национальной кухни становятся ядом.
Хорошо, понял про эту историю. Вы даже шире готовы, в общем, ограничивать, Абсолютно. Чем вот то, что
Просто
мы говорим.
Просто знаете, да, дайте знания.
Да-да-да. Mm-hmm. А теперь еще одно я хотел бы уточнить с вами. Значит, выпечка. Угу. Это же фабрично приготовленные штуки, которые замораживают, привозят в магазин, быстро размораживают, выпекают. Что с ними не так?
Ну, я не могу сказать однозначно про выпечку, что это массовая история не про безопасность, но то, что у нас вообще массовая выпечка не очень хорошо влияет в виде глютена, потому что у нас перебор со пшеничной историей, вообще не только глютенсодержащими, как скажем, мукой, что это вообще, ну, надо контролировать, ограничивать и давать понимание массово, что это влияет и укорачивает жизнь, понимаете, то есть возникают болезни массово, это и с холестерином связано, то есть влияние на печень, и на все гастроэнтерология, то есть это поджелудочная
железа.
Давайте то есть это целая история.
Подождите,
да,
я понимаю.
Одно дело сами продукты, а другое дело выпечка в производственном моменте.
Да.
Здесь я понимаю, что в производственном стандарте может быть нарушены, или даже не знать, просто у нас есть рецептура, которая, в принципе, изначально вредна для организма, и поэтому я бы просто бы говорила априори, что очень много из выпечки, если она не сделана не из неглютеновой муки, категорически нельзя на постоянной основе.
Но я тогда, опять же, попытаюсь уточнить.
Это правило диетологии, мы не говорим об сангике.
Как вы это называете, попутаюсь в показаниях немножко. Значит, у меня вопрос. Я люблю сочники с творогом.
Хорошо.
Вот такая штука у меня есть. И вот в магазине есть выпеченный, здесь в магазине сочень. И есть сочень, который где-то приготовлен и уже упакован в полиэтилен.
Да.
Какой брать?
Конечно, там где-нибудь без полиэтилена. Но при этом надо узнать, кто это готовил, и когда это было приготовлено. Потому что размножение, вообще все бак-анализы и все, что связано с качеством творожной массы, не говоря о том, что вообще творог это чаще всего, или творог, как правильно, по-разному бывает, не делается, это молочно-содержащий продукт, он не тот творог, который мы подразумеваем. Ну, то есть надо немножечко знать о том, из чего это состоит и какие... Перетрубации могут пройтись, если не соблюдать минимальное количество стандартов.
Мы с вами заходим в магазин, мы видим, соответственно, вот эти вот полки, на которых лежат свежевыпеченные, какие-то даже теплые, может быть, из них еще. Вот как выбрать? Я же не могу спросить, сочник тебя когда приготовили?
Конечно, а вот это должно было быть. Вот в норме, если бы правильно вот такие продукты, быстро портящиеся, продавались бы массово, то по-хорошему, знаете, как вот знак качества хорошего мяса, где была корова, чем она питалась, и когда она, значит, погибла, при каких обстоятельствах. Ну, в общем, было бы неплохо хоть чуть-чуть знать о истории, вообще содержащей вот в сладком месте.
Договорились. Диана Генварская, все-таки я вернусь к нашему вопросу четко.
Да, да.
Вы какой вариант выбираете? Значит, запретить готовить еду в магазинах, запретить фасовать готовую еду в магазинах, запретить и готовить, и фасовать, то есть только промышленные упаковки, и ничего не делать, оставить как есть?
Ну, я ближе к фасовке. запрещению и к производству просто более внимательно и более, ну, максимальное количество информации о том, когда что как.
Хорошо, Диана Генварская, кандидат медицинских наук, эндокринолог, терапевт и нутрициолог. Елена Мясникова, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии в университете имени Плеханова и кандидат технических наук. Елена Николаевна, что вы думаете по поводу предложения запретить готовую еду продавать?
Вы знаете, я всегда с опаской отношусь к слову «запретить», потому что, ну, как известно, любой запретный плод, он сладок, да, и нужно не запрещать, а нужно систематизировать, упорядочивать и контролировать. Вот это я сказала бы, наверное, одни из таких важных этапов при производстве любой продукции, и та, которая производится в предприятиях питания, и та, которая производится и реализуется в ритейле, вот, и запрещать, ну, запрещать, это наверное, самое простое, что можно сделать, да? А нужно...
Ну, это можно сделать.
Это можно сделать, да, но к чему это приведет? Давайте все-таки говорить о том, что, ну, едущий поезд прогресса, его остановить нельзя, да, и если есть спрос, есть предложение, и любой продукт, любая услуга на рынке появляется не случайно. И вот вопрос-то состоит в том, чтобы эту услугу сделать безопасной и качественной. И вот здесь я бы остановилась вот на чем. На том технологическом процессе, который происходит при приготовлении продукции, ну, именно в магазинах и, ну, допустим, на фабриках, кухнях, в предприятиях питания и так далее. Приготовление. Сейчас очень много торговых сетей, которые имеют собственное производство. То есть это собственное производство, оно ничем не отличается от, ну, то есть технологический процесс, он ничем не отличается от того технологического процесса, который происходит, ну, к примеру, там в столовых, в ресторанах, и это... И к этому процессу предъявляются очень жесткие и строгие требования. Давайте...
Но в отличие от столовых, это еще и упаковано промышленным образом.
Да, упакованное, конечно, и, в принципе, сейчас очень многие технологии упаковки позволяют обеспечить безопасность, продлить срок годности, не прибегая, допустим, к использованию... консервантов, потому что, ну, современные способы упаковки, и здесь вопрос состоит в том, что готовы ли производитель тратиться именно на современные технологии, современное оборудование. Ого. Почему? Потому что оно не дешевое, и если производитель вкладывает в свое производство, если он его хочет сделать, ну, действительно, в соответствии со всеми требованиями санитарных правил, технических регламентов Таможенного союза, федерального законодательства.
Сангигиенических особенностей.
А я же об этом и сказала. Санитарно-гигиенические требования, я как технолог знаю о них очень хорошо, и, может быть, даже больше, чем врач.
Расширить.
Дело все в том, что санитарные требования, они единые и к той технологической цепочке, которая есть в магазинах, ну, то есть при производстве продукции в ритейле в магазине и в любой точке предприятия питания. Другое дело, что, как я уже сказала, не все производители, не все предприниматели готовы вкладываться в современные технологии, в современное оборудование. Это раз. Ну и давайте еще вот какую проблему озвучим. И это действительно проблема, это проблема человеческого фактора. Потому что какое бы мы качественное сырье не использовали, как бы мы не налаживали технологический процесс, очень важно именно отношение тех людей, которые производят эту продукцию. И вот здесь, кстати, с этим существует определенная проблема, тот самый пресловутый человеческий фактор. Ну, скажем, линейный персонал, который занимается приготовлением того же сочника, о котором вы говорили, который вы так любите, или салата оливье, да, ну, к сожалению, не всегда знаком с санитарными требованиями, не всегда соблюдает санитарные требования, которые, ну, правила личной гигиены, да, мы можем видеть персонал и в халатах, и в масках, и в перчатках, но в этих перчатках и в этом халате с маской персонал передвигается по всему производству и на складе, и в заготовочных цехах, и в доготовочных, и стоит на раздаче. Вот поэтому повышение культуры производства, усиление контроля именно за соблюдением вот, требований безопасности на всех стадиях технологического процесса, вот это важно, и это задача, и это проблема.
Но,
это...
Понимаете, да. Тут ведь как раз разговор идет о том, если я правильно понимаю идею депутатов, разговор как раз идет о том, есть места, где мы это можем проконтролировать, а есть места, где сложнее, и если такие места есть, там запретим.
Вы знаете, ну разделить очень сложно. Что значит? Кто это может определить? Это может определить только санитарный врач, представитель Роспотребнадзора, который, к сожалению, сейчас имеет право прийти в предприятие малого и среднего бизнеса с плановой проверкой один раз в 3 года. Ну и помним, мы был период, долгий достаточно период, когда был мораторий на проверку предприятий, торговли, общественного питания. Ну то есть на весь сегмент малого и среднего предпринимательства этот мораторий был введен, и плановые проверки на предприятия приходить не могли. Могли приходить только в случае внеплановых проверок, когда происходило отравление, жалоба, выявление каких-либо нарушений со стороны потребителей.
Будут жалобы, придут.
Но дело в том, что вот это, я считаю, совершенно неправильно. И мое мнение...
Хотите после этого
бизнес,
вообще покупать готовую еду?
Понимаете, как бизнес нужно, конечно, давать свободу предпринимателям, но свобода должна, понимаете, там, где кончается свобода, начинается свобода одного, заканчивается свобода другого. Вот проверки и надзорные органы в этом плане, я считаю, что нужно вернуть плановые проверки на регулярной основе, и, опять же, это будет стимулировать предпринимателей работать по закону и соблюдать те правила, о которых мы говорим.
Проверяющих хватит, если так?
Хватит. Проверяющих хватит.
Уменьшится количество производителей.
И проверяющих хватит. И вот это на самом деле даст толчок к уходу нечестных производителей, производителей, которые гонятся за сиюминутной выгодой, которые не готовы соблюдать вот те самые правила и требования. И будет более такой избирательный подход. На рынке останутся те предприниматели, их много, они есть.
То есть дефицита не будет?
Дефицита, я не думаю, что будет, но... Против чего я категорически выступаю, это как раз-таки против расфасовки продукции, которая произведена где-то, потому что мы с вами одну цепочку рассмотрели, когда продукция производится именно в торговой точке, в ритейле, да? А есть точки, где готовая продукция уже поступает откуда? На фабриках, кухнях ли приготовленная, либо приготовленная в так называемом сегменте докичинг, то есть темное производство, которое мы не знаем, мы не видим, и эта продукция уже в упакованном ли виде, либо в гастроемкостях, либо просто в пластиковых ведрах, простите, поступает в ритейл.
Более широкий разговор. Тогда получается, что мы ничему не можем доверять.
Можем доверять, если выбирать, во-первых, всегда нужно обращать внимание собственная ли это продукция, либо магазин торгует привозной продукцией, то есть всегда на это нужно обращать внимание. Не секрет, что многие, те, кто занимаются только фасовкой и реализацией, или только реализацией готовой продукции, вот они находятся, очень уязвимом состоянии, потому что не всегда эта продукция качественная.
Сразу доходит.
Это Елена Мясникова, Диана Генварская. Mm-hmm. Опять получается у нас какой-то более широкий разговор. Мы говорим не столько о том, что если уж и обсуждать запрет на готовку и фасовку еды, то в нынешних условиях, может быть, есть смысл идти к более широким запретам. И тогда придется, знаете ли, захотел оливье, купи все по отдельности.
Ну вот я, например, за это, на самом деле, чтобы вообще делать все.
Ну это прям, время но такое.
Это востребованность, конечно, не такая у общества, но вопрос в том, что это будет точно плюс-минус избегаться многих проблем, которые возникают при производстве. И здесь мы как раз сейчас вы искали мне оппонента, а в реальности мы говорим практически одно и то же.
Да, причем даже более широко.
Более широко, да. И получается, что буквально меня задали вопрос, что с ватрушками, да, и с этим самым сочником, почему я выбрала, который не зафасован, потому что понятно, что его сделали здесь, его не готовили к длительному хранению. И вот это как раз про фасовку, что если есть возможность сразу же сделать, сразу же прям при тебе, может быть, там намешали, наделали и сделали то
количество. Ну, это так-то будет.
Вы понимаете, такое мало реально, понимаете?
Понимаете, учитывая то, что вы сказали, теперь Григорий нам пишет, значит, супчик с доставкой или или салат с фасолью тоже, получается, домой заказывать нельзя. Ведь мы не можем проверить, что там было до того, как этот супчик стал супчиком.
Мне кажется, вот надо разделить производителей вообще на, знаете, чтобы каждый брал риск на самого себя. Есть производители, которые проверены и соблюдают все нормы, но при этом с ними сложно, и, возможно, нету того ассортимента, который у тебя есть. Или же ты супчик заказываешь на дом, но при этом ты понимаешь заранее, хотя так сейчас и есть на рынке, понимаете, чтобы раз в три года приходят проверяющие или вообще не приходят. То есть, по-хорошему, мало кто знает, что вообще требования никто не обязан соблюдать.
Любой, кто изготавливает еду, возвращаясь к тому, как описывала ситуация Елена Мясникова, любой, кто изготавливает еду, понимает, что если он что-то сделает не так, тогда проверка придет завтра же, после первой же жалобы.
А надо жаловаться. Кроме того, желательно, чтобы не было жалоб.
Кроме того, сейчас рискоориентированный подход. Все риски производители берут на себя именно. И вот здесь вот, отвечая на вопрос нашего уважаемого слушателя, я бы сказала так, можно заказывать супчик и можно заказывать салатик, но нужно смотреть, где вы это заказываете. Если вы заходите на первый попавшийся сайт, который существует только виртуально вот, в интернет-пространстве, и заказываете эту продукцию, то, в принципе, с большей долей вероятности вы как раз получите то,
без проверок, без требований,
что вызовет в дальнейшем пищевое отравление, потому что предприятие, неизвестно, где работающее, да, и если выбирать, то выбирать того производителя, почему бы не...
Тогда получается более крупных производителей.
Конечно,
с высокой вероятностью.
Заказать в том предприятии, в ресторане, в кафе, которое находится, может быть, в шаговой доступности, куда вы ходите. Сегодня у вас такой день, когда вы хотите поесть дома, и заказывайте, пожалуйста, в тех предприятиях, куда можно прийти и собственными глазами увидеть, а что там творится.
Грубо говоря, если ты побывал в этом кафе или в этом ресторане...
Да, степень доверия.
Не отравился.
От этой кухни. Да, и тогда можно повторить. Нет, подождите. Тогда мы возвращаемся к истории, которую вы описали, Елена Мясникова. Раньше проверок не было вообще. Какое-то время во время ковида.
Какое-то время, давайте.
В общем, говорить о том, что было много отравлений, мне кажется, не было бы правильно.
При том, что все перешли на домашнюю еду. Заметьте, там же была массовая история, что все начали покупать, резко увеличился рынок продаж.
Доставка выросла.
И в целом
качество-то ничего.
Вот в те годы, вот если смотреть объемы производства именно готовой еды, то если в 2017 году объемы производства за год увеличивались, готовой еды, я имею в виду, процентов на 13, то в 2020 это было уже 28, в 2022 это уже было 33, если мне память не изменяет. И сейчас только за неполный год, 2025 год, именно готовая еда увеличилась в объемах производства практически до 40%. Поэтому процесс, он идет, его нельзя остановить.
Рынок востребуется явно, нет культуры питания, понимаете? Понимания, как вообще выбирать не только производители, но еще и продукты, выбрать поесть.
Один из слушателей или одна из слушательниц, не помню, пальмовое масло. Все это, если вдруг там используется, если сделали здесь, но с пальмовым маслом. Хотя, как мы понимаем, с пальмовым маслом, не страшная вещь.
Не самый ужас.
Как минимум, да. Выбираю, что вкусно, остальное ерунда, пишет 398. Александр 656. Если маркировка на еду есть в магазине, вопросов нет, безопасно, еду брать можно. Можно ведь и в кафе отравиться, если уж на то пошло. А Денис 464 утверждает, что проверка придет не сразу, если будет жалоба, потому что нужен, говорит, какой-то тест в течение 4 часов после отправления или отравления, вы имеете в виду. И этот дорогой тест стоит 15 тысяч рублей. То есть вы хотите сказать, Денис, что если человек отравился где-то, он должен сначала 15 тысяч,
заплатить? Доказать, что он отравился, реально. Это целая история, чтобы доказать, что...
То есть просто так обратиться к врачу с отравлением, это не будет доказательством?
Но ты не скажешь, что это именно конкретный производитель привел тебя к этому.
А это другой вопрос. Кандидат медицинских наук Диана Генварская, кандидат технических наук Елена Мясникова. Программа «Своя правда» о том, что такое еда в магазине, приготовленная или расфасованная. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Пятница, 7 ноября, 17:36. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Своя правда». Сегодня ставим на голосование предложение депутатов запретить готовить и фасовать еду в магазинах. Обсуждаем это предложение. В этой части вы сможете уже присоединиться по телефону. Параллельно следим за пробками на московских дорогах. Я предполагал, что будет сегодня хуже, чем шестибальные пробки, которые нам обещали сегодня на вечер. Максимум шестибальные пробки. Говорили нам, но 6 баллов наступило на час раньше, а теперь уже 7-бальные пробки, при том, что по прогнозам никаких 7 баллов быть не должно. 7 баллов прямо сейчас, дальше по прогнозам еще 2 часа 6-бальных пробок, но, как мы понимаем, ситуация несколько сложнее выглядит, чем прогнозы. Теперь срочное сообщение. Официальные курсы Центробанком установлены на выходные. Доллар 81.23, евро 93.84, курс юаня 11.36. Это с ленты агентства РИА Новости. Теперь еще. Работающие женщины с детьми до 3 лет могут отказываться от командировок. Это РИА Новости со ссылкой на депутата Светлану Бессараб. По семейным обстоятельствам это можно делать. Говорит она, РИА Новости ее цитирует. Теперь срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. Сбившему людей на машине во Франции предъявлено обвинение в покушении на убийство, пишет агентство ТАСС со ссылкой на газету соответствующую. А газета на прокуратуру местной коммуны пишет. Следим за новостями, за пробками следим и возвращаемся к теме. С нами сегодня, напомню, кандидат медицинских наук, эндокринолог, терапевт и нутрициолог Диана Генварская и кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии в университете имени Плеханова Елена Мясникова. Вы пишете нам через смс-портал или через телеграм, можете звонить. В этой части программы мы уже принимаем звонки по телефону 7373948, код 495. Смотрите, а люди находят варианты. Вот, например, доктор Андрей 433-й, наш постоянный слушатель, пишет: заказывал, заказываю и буду заказывать готовую еду, когда это нужно. У меня вся готовая еда из магазинов, ресторанов и кафе, внимание, на час отправляется в морозилку. То есть, а потом достал, разморозил, ешь и ничего не бойся. Необоснованное воздержание, говорит, вредит организму сильнее, чем готовая еда. Я не очень только понял, что вот если вы готовую еду... если вы готовую еду сейчас заказали, а вам ее привезли, а вы ее не едите, а замораживаете, то вот про необоснованное воздержание, которое вредит организму сильнее, чем готовая еда, вот тут не очень понятно.
Ну и вообще, что это безопасная еда, да? То есть доктор, несмотря на то, что это ест, он все равно пытается сделать это безопасно.
Ну, получается,
хоть криообработкой.
Но дело все в том, что нет. Если в продукте есть
Если можно,
если
да.
В продукте есть микроорганизмы, то они не погибнут. Они впадут в анабиоз, а потом, когда мы разогреем эту продукцию, при достижении температуры, ну, комфортной температуры, микрофлора начнет развиваться. Поэтому замораживание, оно не является панацеей от, ну, для гибели микроорганизмов. Поэтому это не вполне такой правомерный шаг для, скажем, обеспечения безопасности.
Значит, 724-е продолжает. Если только 5 марок из всех признаны... Во-первых, почему из всех вы говорите? Ведь там на самом деле не все марки проверялись. Ну вот это у нас люди любят, значит...
Хорошо, хотя бы думают на эту тему.
Но,
да?
Нет, секундочку. И вот если 5 марок признано сливочным маслом, и то только якобы, что даст проверка магазина к тому, что если все проверить в магазине, не факт, что это вообще на продукты похоже. Ведь люди в результате...
Это
вот видите, вы говорите, это правда. И что тогда делать?
Ну, слушайте, мы должны поднять этот вопрос и по возможности достигнуть максимальных результатов для того, чтобы это было хоть как-то безопасно и качественно, и еще и помогало действительно человеку жить, а не выживать. Поэтому это правильно, что надо поднимать.
А подождите, а вот когда вы говорите как специалисты, это правда, а вы где покупаете еду?
Вы знаете, я готовую еду мало принимаю. Ну, я, во-первых, питаюсь определенным образом. И я, например, мясо, рыбу практически не покупаю или покупаю только у тех, кого выловили, например. То есть, ну, стараюсь все-таки это делать прям вот...
То есть вы не в Москве это покупаете?
Ну, да.
Понятно.
Я не в Москве. А вот все, что касается молочной продукции, тут уже нужно понимать, что если есть хоть какой-то шанс, что это ферма и что это натуральное хозяйство, вот тогда туда и стремиться.
Да, но видите, даже вы на этом уровне, как специалист, говорите, даже, то есть вы сравниваете шансы. Вы говорите, что вот 100%-ного-то шанса все равно нет.
Нет, есть, когда вы купили уже напрямую, но это же сложная история.
Ну, вы знаете, вот по поводу фермерских продуктов, не умаляя достоинства и продукцию очень многих фермеров, которые выпускают действительно очень такую хорошую, качественную продукцию. Не всегда фермерская продукция – это равно безопасности, равно качеству. Да. Потому что многие фермеры также используют и технологии, да, скажем, индустриальные. Поэтому тут сказать, что курочка фермерская или курочка, которая выращена на птицефабрике, она может быть абсолютно идентична по своим свойствам, по своему качеству. И не факт, что фермерская будет более безопасна, да, поэтому тут вот такой подход, ну, я бы сказала, даже дилетантский, что если фермерская, значит, просто априори это просто хорошая-хорошая.
Понимаете, как бы, насколько я понимаю, ведь разговор ровно об этом и идет. Либо гарантия, ну, да, либо запрет. И если мы идем по такому пути, вот, ну, запретим мы, к примеру, готовую еду в магазинах, потому что есть проблемы, тогда возникнет история с готовой едой, которую на производстве делают. Там гарантия есть? Нет. Тоже вероятность. Тогда что получается? Мы только то, что вырастили на собственной грядке, можем есть?
Да нет, тоже не совсем, тоже не совсем так. Потому что действительно очень многие сейчас крупные производители делают собственные фабрики кухни. Поверьте, я знаю таких производителей, которые выпускают продукцию ну, с длительным сроком годности, но очень, скажем, качественную и безопасную. Поэтому система контроля качества, система менеджмента качества на многих предприятиях есть. Поэтому тут нужно просто тоже внимательно смотреть. Одно дело произвести готовую продукцию, другое дело обеспечить ее безопасность на полках магазинов. Вот покупателям очень важно тоже понимать и посмотреть, а в каком магазине вы покупаете, а в каких условиях эта готовая еда хранится.
Ну, как бы, есть потому хочется, что... это вообще не про это.
Ну, как бы есть хочется, но когда мы подходим к прилавку, где стоят салаты, я готовила салаты.
Залитые майонезом.
Я салаты, кстати, готовые тоже никогда не покупаю. Конечно, как технолог, конечно. Я стараюсь исключить такие кулинарные изделия в своем рационе, готовые, я имею в виду. Но когда эти салаты, заправленные майонезом, стоят в прилавке, то нужно посмотреть, да, а какая температура хранения. Потому что по санитарным правилам температура хранения 4 плюс-минус 2 градуса. То есть от 2 до 6. Я иногда посмотрю на термометр, а прилавок выдает и 12, и 14, и иногда, и, к сожалению, больше. А это говорит о чем? А это говорит о том, что покупатель приобретает бомбу, ну, в общем, даже незамедленного действия.
И опять мы возвращаемся к истории, которую 674-й, учитывая вчерашнюю историю с вейпами, которые вредны для здоровья, но вчера Путин кивнул, что, мол, надо бы запрещать. Так вот, 674 говорит, так пора попросить Путина, чтобы он кивнул по поводу запрета пальмового масла. Понимаете, какая штука?
Пальмовое масло. Сейчас же мы не про это. Мы в реальности больше говорим о том, что сейчас важнее посмотреть, из чего приготовлен продукт, что сложнее, да, мы понимаем, что технологически он не соблюдается, и что не каждая поджелудочная железа способна вместе с биофлорой, даже при малейших изменениях температуры при приготовлении, вообще переварить это и не получить вред, чем пользу.
Если мы запретим пальмовое масло, к примеру...
Да почему же пальмовое масло? Мы же вообще пальмовое масло не надо запрещать.
Никто же не, вот видите, не про, оказывается,
не про, не про пальмовое. Так вот, в том-то и дело. Давайте поднимем, что твердые жиры, маргарин, да, который мы как раз сейчас упомянули, вот это является тем продуктом, который запрет. Первым делом, чтобы это было максимально не использовать. Вот эти выпечка, которая максимально... Все же любят печеницы. И везде это есть, этот маргарин. И в сухих продуктах, и в сладкие булочки. Вот если там нету маргарина, мы тогда начинаем говорить о том, что это можно в какой-то степени рассмотреть и так далее.
Наш доктор, который в морозилке готовит продукты, теперь говорит, подождите, я, говорит, вас послушал, значит, фермерское плохо, фабричное плохо, это прозвучало у нас, готовое вообще вредно, а что ж тогда есть-то, подождите? Ну, правда, это вызывает вопросы. В результате этого обсуждения получается, что то есть есть можно то, в чем ты абсолютно уверен, ну, или как с большей вероятностью уверен, а для человека в большом городе это почти невозможно.
Или создать условия, чтобы переваривало все. Это даже отдельная история для медицины.
Григорий уже пошутил. Давайте берем оливье и кипятим.
Ну, тоже не поможет.
Конечно, нужно выбирать тех производителей и те торговые точки. Ведь иногда приходишь в торговую точку, вспышку. Антисанитария, захламленные помещения, не соблюдаются правила товарного соседства, неработающие холодильные камеры, и там стоит готовая еда. Вот это, конечно...
сырым мясом рядом, между прочим.
Товарное соседство не соблюдается, да, вот как раз-таки я об этом и сказала. Вот это должен быть просто такой, знаете, красный-красный знак с кирпичом. Это в этом магазине брать нельзя.
Есть,
в этом нельзя.
Это же очень распространенная тоже проблема. Вот и 279-й пишет. Так не покупайте, и вопрос решен.
Конечно.
Но у нас ведь не голосуем так принято.
Рублем. У нас принято... голосует рублем.
Вот. А у нас принято говорить... Нет, у нас принято говорить... И, а для чего государство? Это вот оно должно все это проконтролировать.
Нет, давайте будем, не будем перекладывать на государство ответственность за собственное здоровье. И сейчас как раз в этом основной тренд медицины. Будет все больше и больше просвещаться граждане, даваться им возможность быть более ответственным и более осознанным. И для этого надо знания иметь и уметь себя понимать, понимать свою биохимию и выбирать правильно продукты и магазины, где вы можете отовариться.
Нет. Обычно принято говорить примерно так. Если я иду в официально открытый магазин, мне должны гарантировать, что со мной там ничего не произойдет. Вот это... и только так, да, должно быть.
Тогда все будем запрещать, понимаете? Если не будет возможность выбирать и самому включаться в процесс выбора, то будут массовые вот эти запреты, и мы придем к тому, что реально на прилавках исчезнет просто готовая еда.
Так вот, выбирать, как раз-таки мы и говорим о том, что выбирать рублем и выбирать именно тех торговые точки, те предприятия питания, которые зарекомендовали себя, скажем, с максимальной честностью, с максимальной открытостью, те, которые соблюдают нормы и правила, обусловленные в различных документах, да, потому что на самом деле, сколько бы мы, не стоит тоже перекладывать прям все на самих потребителей, да, вот пусть читают, пусть смотрят, производители сделали маркировку, производители написали состав, выбирайте то, что вам нравится, хочется, и то, что вам полезно вашей микробиоте. Но дело все в том, что обязанность-то производителей, это их обязанность, во-первых, обеспечить безопасность, раз, во-вторых, донести достоверную информацию, определить весь состав, вынести его на маркировку.
И люди вам говорят, никто не требует от них, вот, чтобы они все это делали. А кто сам по себе будет выполнять правила?
Нет, кто-то на самом деле, слушателей. Нет, вы знаете, нет, на самом деле требуют, это не совсем правильно, потому что
требований недостаточно, согласитесь, что то, что один раз в три года можно прийти и нужен прийти хоть кто-то, это просто абсурд.
Но мы это вот как раз-таки в самом начале нашего разговора я и сказала, что все-таки доверяй, но проверяй. И вот этот принцип, наверное, настал момент, когда его нужно более активно использовать.
Доверяй, но проверяй. Я помню, что это такое было. Смотрите, но Елена 659 пишет о неком противоречии. Наши люди сваренный борщ едят в течение недели. И мы при этом говорим, что могут быть проблемы с ресторанным борщом, который ресторан через двое суток такой борщ уже уничтожит и никому не привезет.
Вы по-другому совершенно готовите для себя. И знаете, и храните для себя, и вообще это другая история. Домашняя еда и то, что вы покупаете.
Ну, вы хотя бы знаете, работает ли у вас холодильник.
Ну, хотя бы, да. Вы даже можете померить температуру иногда, да, и увидеть, что она включена или нет. И даже знаете, что это мясо или не мясо, или из чего сделано. А так вы не знаете. У производства. Нет, что там было вообще внутри, о чем даже думал тот, кто шинковал.
Вы понимаете,
тоже может отравить.
Вы понимаете, вы обе говорите об одном и том же. 724-я, вот которая жаловалась, я правильно понимаю? Или жаловался.
На
пальмовое масло, да. Теперь пишет: на хлебе никогда не напишут трансжиры, они там есть, как тот суслик. Понимаете, какая штука? И получается из нашего с вами разговора, в том числе, что. Гарантии-то нет.
Гарантии
поэтому где-то
нет.
Может
надо
быть.
Надо разбираться каждому.
И что тогда получается вот у человека? Крупы с химией, овощи с химией, хлеб с маргарином. Вы об этом говорили.
Да, конечно,
мясо с антибиотиками. Молочка, это молочные продукты, не молочка. И из чего готовить? А с сами вы выбрать не можете. Вот опять, я не очень понимаю, а для чего сам-то человек существует? Для
того, немножко чуть-чуть узнать, понюхать, но не только понюхать, но еще и чуть-чуть поинтересоваться, что ему лично подходит на оптимально и какие производства этому соответствуют, особенно там, где в реале обитания, чтобы выжить. Ведь раньше была эволюция не просто так, там, где можно было выжить, там и выживали.
Слушайте, а это вот, наверное, вам, Елена Мясникова, вы как человек с кафедры пищевых технологий и биоинженерии, скажите нам, потому что это давний спор, Владимир 172 пишет, правильный хлеб должен превращаться в сухарь, а нынешний из магазина через два дня покрывается плесенью. Вот то, что... Я даже про плесень не буду говорить, потому что я сталкивался с тем, что никакой плесенью он не покрывается, но и через пять дней он в сухарь не приходит. Это неправильный хлеб?
Дело в том, что ассортимент хлеба, вы посмотрите, ну, те, кто помнит, ну, многие говорят, вот в советское время был совсем другой хлеб, да, посмотрите, и ассортимент хлеба был совершенно другой, и использовали, ну, и производили его хлеб, я имею в виду, на хлебозаводах, у нас не было такого понятия, как мини-пекарня, мини-производство, да, у нас, собственно говоря, хлеб выпускался строго по ГОСТу.
С производством закваски периодически,
не допускалось производство, сейчас очень многие виды хлеба готовятся по техническим условиям, а это значит, расширяется ассортимент и дается свобода производителю в выборе, ну, тех самых компонентов, да, добавляются, ну, и те же самые пищевые волокна, и злаки, и так далее. Это
ну,
уже...
то есть не черстветь хлеб 5 дней может?
Да, если...
Вообще хлеб на закваске до 20 дней, до 30 дней даже, в принципе, в хорошем состоянии может быть. Его там чуть-чуть подразогрело, и он уже готов. То есть это... Вот, но таких хлебов мало, понимаете, кто реально готовит на заказ.
И опять, учитывая, что сегодня 7 ноября 674-й, да. В советское время в колбасном отделе можно было слюной захлебнуться от запаха, сейчас ничего подобного. А откуда там запах-то был? Колбасы-то не было в советское время. Но тут тоже интересная
ливерная
история.
Ливерная была, ливерная.
Ливерная? Не, ну в разных городах по-разному, я понимаю.
В разных городах, да, давайте
конечно.
Уже не говорить так. Так,
значит, смотрите, Катя 986-я. А чем занимаются проверяющие инстанции, если я должна ходить и еще раз отбирать? Катя, ну смотрите, если бы проверяющие инстанции проверяли каждую единицу продукции.
Да.
Во-первых, вы представляете, сколько бы стоила вам эта продукция? Во-вторых, ну, то есть...
Ну, не факт. На самом деле, если организовывать это потому что на производителя идет ответственность. Поэтому, в принципе, это его задача все это организовать,
нет,
а кто-то просто это
наблюдает. Это все равно конечный потребитель.
И многие
должно увеличивать.
И многие производители, и многие предприниматели выстраивают эту систему менеджмента качества, внедряют ее и проверяет и входное сырье, проверяет и ту готовую продукцию, которая поступает. Вот вопрос, кстати, там был об антибиотиках в мясе. Антибиотиков в мясе априори быть не должно, потому что все мясное сырье проходит через систему Меркурий. Это система прослеживаемости продукции животного происхождения. И один из показателей безопасности нет. Это как раз-таки наличие, ну, вернее, отсутствие антибиотиков. Антибиотики
подождите.
Не могут
быть... А в готовой продукции, вот скажите,
не могут быть
можно
антибиотики.
Вот скажите,
не
это
могут
самое
быть
сложное,
антибиотики.
Если неизвестно, из чего сделано сырье.
Ну как? Ну если в сырье антибиотиков нет, а сырье все проверяется на наличие антибиотиков, ну мясное сырье.
Нет, подождите, вы же не только продукты покупаете, вы когда товары какие-то покупаете, одежду, я не знаю, или еще что-то. Вы вот прямо так вот...
Да точно, я смотрю, прям сфотографирую,
прямо
разбираю, я понимаю, состав обязательно нужен. Ну ребят, ну мы же это направляем себе в рот, это потом воздействует на нас изнутри.
Тогда еще...
И
вот...
еще остается в межклеточном пространстве.
Елена 659 говорит, все же есть, и ГОСТы есть, и санпины есть. Значит, почему вы, получается, что вы себе верите, что вы руки моете перед тем, как с едой работаете, а повару не верите?
Да, потому что нужно проверенным поваром только верить или знать, как, что
но
у него
мы же
на уме.
Не можем, кажется,
понимаете,
подождите,
ну...
хорошо, в автобус можно сесть с непроверенным водителем?
Да, ну понятно, но вопрос-то в том, что понимать, что существуют определенные как бы... Критерии чистоты, понимаете, которые нужно вводить массово. И сейчас разговор о том, чтобы менять условия того, как это производится и как это доносится до потребителя, в каких условиях и какие соблюдаются при этом правила
нет, безопасности.
Нет,
на предприятиях питания и в торговле есть очень жесткие, понятные рекомендации, как обрабатывать сырье, как мыть продукты, как обрабатывать рабочее место. Вот другой вопрос, что иногда некоторые... скажем, сотрудники, линейные сотрудники об этом, в общем-то, не знают, не понимают и не выполняют.
Видео вот, надо бы, ставить, вот, как вот у нас прямой эфир, ну, смотреть, знаете, да, как таких, это было произведено.
На самом деле, это и таких есть, скажем, ну, я долгое время еще работала экспертом по сертификации услуг общественного питания, и, поверьте, ну, порядка 200-250 предприятий в год с сертификационной проверкой я проезжала. Были предприятия, которые идеально сделаны и выполнены, и выполняют все требования, а были такие, которые просто Халтура. Сейчас нужно закрыть и не заходить.
А вы можете проехать Халтура. С такой проверкой и после этого уже, к примеру, посещать те магазины, которые, и вы это знаете, прошли проверку. А у меня такого возможности нет.
Но дело в том, что сейчас сертификация услуг торговли и общественного питания носит добровольный характер, а не обязательный.
Тем
это
более.
К вопросу об ответственности и об контроле.
Извините, вообще без вариантов у нас получается.
Как-то да. Значит, Александр говорит, еще ведь мы должны помнить, что опасно брать домашнюю еду, так как это не проверено, можно легко... Там хотя бы есть шанс, а домашнюю-то вообще не проверяют. Так, попрошу вас надеть наушники. Еще 3 минуты до окончания голосования и принимаем звонки. Коротко по возможности. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Некоторые продукты сами по себе начинают прокисать. К примеру, вареная курица с брокколи, цветной капустой 3-4 часа. Пюре, гречка, любой крем-суп тоже 4-5 часов. А вот если брать жареные продукты, ничего не будет. Самое лучшее это гороховый суп. Вообще сутки может храниться.
Ну и что?
Поэтому надо, если покупать, то раздельно, а не готовые, когда лежит.
Так вот, можно прокомментировать, кстати говоря. Коротко, например, гороховый суп состоит из белков растительного происхождения. Они практически очень сложно подвержены гниению, не сразу, по сравнению с животными белками. Поэтому чем больше растительного белка, тем, в принципе, больше вероятность безопасности.
Дмитрий говорит, в году 247 рабочих дней, столько же проверок. Нет, это нереально. Дмитрий, видимо, посчитал. 7-3-7-3-94-8. Нет, не получилось. 7-3-7-3-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Юрий, Дмитрий. Вот хотел бы поддержать тезис, который в начале передачи высказала Елена Мясницкая по поводу, ну, то, что запрещать, это не лучшее, так скажем, принятие решения. Действительно, тема очень сложная, поскольку контроль обеспечить за именно изготовкой и производством продукции, тем более скоропортящейся, очень сложно. Я, честно говоря, вывожу за скобки...
Очень коротко, прошу вас.
Вывожу за скобки мучную, вот эти вот продукции, она останется. Я бы хотел у Елены Мясницкой уточнить...
Елена Мясникова.
Мясникова, да, простите, как реализуется сейчас риск-ориентированный подход именно при контроле за производством продукции, как скоропортящейся, так и, в общем-то, и долгоиграющей.
Коротко можете?
Да, к предприятиям, ну, и питания, и торговли предъявляются строгие требования. Система ХАСП, система производственного контроля в обязательном порядке должна быть разработана на предприятии. Вот мы как раз-таки и говорим о том, чтобы повысить ответственность предпринимателей. И вот эти инструменты в виде программы производственного контроля разрабатывать, внедрять и реализовывать на практике. Это даст гарантию и качеству, и безопасности.
7-3-7-3-94-8. Минута до окончания голосования. Значит, дело не в опасности или безопасности, а в том, чтобы магазины не зарабатывали на продаже готовой еды. Вот так вот поняла Елена, 659-я. Мне кажется, что
всем
все-таки...
надо зарабатывать.
Вы нет, что? Зарабатывать надо всем. Но конечно. Дело все-таки в опасности или безопасности. Значит, Игорь в Италии у себя говорит, с хлебом есть решение. Человек нам из Италии пишет. Достаточно купить домой автоматическую хлебопечку, засыпал ингредиенты, все нажал самим, кнопку, самим. И через полтора часа свежий хлеб. Мы, говорит, в семье хлеб не покупаем.
Ну вот. Может, и который работает? Хранится, между прочим, больше 2 недель. Даже при случае.
Вот мне кажется, это не так. Я тоже пытался в хлебопечке хлеб готовить. Так. Вот насчет 2 недель...
А вы закваской делали?
Ну, конечно. А как?
Видите, значит, не та закваска.
Может быть, кстати, да. Больше 200... Так, теперь люди спорят, сколько рабочих дней в году. Значит, рабочих дней в году не 247, а 240. В общем, больше 200 проверок в год не верим. Это 876. Все.
Прямой эфир. Ставим прямой эфир. И все. И спокойно наблюдаем, как готовится еда.
Да, то есть,
и что соблюдается.
Подождите, но я тогда должен посмотреть. И вот надо, чтобы я именно этот продукт потом нашел в магазине. А как свести это? Непонятно. Короче, мы спросили. Запрещаем готовить еду? городу, запрещаем фасовать, запрещаем и то, или ничего не запрещаем? Как думаете, как люди проголосовали, Диана Генварская?
Ну, я думаю, что без запретов у нас.
Ничего не надо. Да. Диана Генварская, Елена Мясникова, как думаете?
Я думаю, что проголосовали запретить фасовку.
Запретить фасовку. На самом деле ничего не нужно. Вот как проголосовали. 62% конечно, выбрали этот вариант. Запретить и то, и другое. Второй по популярности ответ 21%. Только готовить 13%. 4% надо запретить фасовать еду. Елена Мясникова, Диана Генварская, я благодарю вас. Спасибо.
Благодарю.